Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
У нас сегодня в гостях поэтесса, певица и актриса Светлана Копылова. И не одна. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Лизавета.
Наше досье.
Светлана Копылова. Родилась в Иркутске. По профессии актриса. Окончила Щукинское театральное училище. В качестве автора песен работала с такими исполнителями, как Кристина Арбакайте, Вячеслав Малежик, Валентина Толкунова. С 2006 года выпускает сольные альбомы авторской песни и выступает с концертами в России и за рубежом. Имеет награды Русской Православной Церкви, орден Святой Преподобной Анастасии Киевской и орден Святой Великомученицы Варвары. Считается основателем жанра песни-притчи.
Представьте, пожалуйста, вашего спутника.
Мой спутник сегодня Михаил Оленченко. Мой гитарист.
И мы, я так понимаю, сегодня будем говорить об авторской песне. Вы работаете в этом жанре, ну и о многом другом. Вот вы в одном интервью сказали, что вам не нравится, когда ваши песни называют православными, духовными. Но зачем тогда писать вот эти песни-притчи, если вот такой христианский месседж выражен прямо и откровенно? И, а, кстати, вот, может быть, даже вот с чего начать. А чем песня-притча отличается от песни-басни, например?
На самом деле мало чем отличается, потому что и там со смыслом, и там со смыслом. Вот, не люблю ярлык православный, потому что это уже такую оскомину набило и уже отталкивает нормальных людей. Но нормальных я имею в виду нормальных.
А что это значит, нормальный человек?
Все-таки поясните, пожалуйста.
Я, в общем, себя до поры до времени тоже считал, ну так, условно нормальным.
Но мы сейчас уточним, так ли
это? Да, да, действительно, мне это самому интересно.
Ой, как я всегда говорю, если меня там напишут в какой-нибудь афише, допустим, православные песни или православный автор-исполнитель, зачем уточнять? Я считаю, что вера – это что-то сокровенное, это что-то такое, вот, о чем не надо кричать, на афишах тем более. И никогда не увидим мы афиши, где написано «пианист-кришнаит к нам приехал» или «католик-поэт». Зачем? Почему надо обязательно православный писать? Тем более, что у меня песни, хоть они и со смыслом действительно таким духовным, но отнюдь я бы их не стала называть православными, потому что они понятны людьми любой конфессии. Они близки и людям, далеким вообще от церкви, от веры. Ну, я считаю так. Тем более, что особенно в наше время вот православный уже набил оскомину. А я хочу привлекать людей новых, привлекать молодежь. А это слово, оно сейчас почему-то вот играет негативную роль.
Как вы думаете, почему?
Ну, я думаю, потому что очень много атак на православие, на самом деле. Очень много пишется в прессе об этом, и пишут люди, так скажем, купленные или ненавидящие православие.
Ну, такие люди были всегда и всегда,
да,
и
да,
писали.
Да.
Мне кажется, есть еще одна причина, она в том, что очень часто православием прикрывают многие свой непрофессионализм.
И
православие, значит, сделано на коленке.
Совершенно верно. Я считаю, есть песня хорошая, есть плохая. Зачем называть ее православной? От того, что мы так ее назвали, она лучше не станет.
Но это не только музыки касается, на самом деле. Наверное, это в каждой... В близкой мне сфере печатных СМИ там, и прочих происходит то же самое. Но не будем о грустном. Но все же, приходят люди к вам на концерт, они слушают ваши песни, ну, они уже по смыслу этих песен все равно, наверное, определенным образом это их атрибутирует как музыку, как творчество православного содержания.
Неправда.
Неправда?
Неправда. Очень много случайных людей, которые... потом могут задуматься о вере вообще. Ну, я не хочу как-то, вот, знаете, назидательно направлять. Я вот этого не хочу. Почему у меня выбран такой жанр песни, притчи именно? Потому что я не люблю впрямую назидать никого. И люди приходят совершенно иногда левые, случайные. И когда они остаются и не уходят, вот это для меня самое ценное.
Люди левые случайные, формулировка не безинтересная. Светлана, скажите, пожалуйста, а вот такой вот незначительный интерес к духовной песне в широких массах у нас, как вы думаете, почему случается, происходит? Почему он вообще есть, этот неглубокий интерес?
Ну, потому что душа наша христианка. Ей нужна тоже пища.
Это понятно, но широкие массы как-то не особо ведутся, мне кажется, на концерты вот такие подобные. Вот я поэтому и спрашиваю, почему
дорогой
нет?
Дорогой Владимир.
Спасибо.
Очень мало людей знает мои песни из широких масс. Я думаю, что если бы мне дали возможность на Первом канале спеть хотя бы одну песню, хотя бы одну, я думаю, что количество интересующихся увеличилось бы намного.
А ваши, например, старые связи с эстрадным миром, например, такие господа, как Игорь Саруханов, Кристина Арбакайте, по-моему, одну из ваших песен поет, Вячеслав Малежик, они никоим образом не помогали вам попасть на это телевидение?
Ну, я думаю, что не они решают, во-первых.
Ну, это конечно, но да. Словечко же можно замолвить.
Во-вторых...
Хотя их и самих там, честно говоря, не очень-то
да
показывают.
Да как-то мне просить, я не знаю.
Сами придут, все дадут.
Нет, не то, что сами придут, все дадут. Потому что, когда я начинала, и когда у меня песни появились, я думала, куда их, как мне их показать. Начала через фестивали. Через фестивали у меня появилась какая-то небольшая публика, небольшие концерты. Вот в Москве первым залом у меня был Славянский центр на 100 мест. То есть все постепенно. Но что касается таких вот широких... Ну вот на FM я, пожалуй, впервые.
У нас сегодня премьера.
Да, и я вам благодарна. До этого я несколько раз выступала на Народном радио, но это все-таки АМ. По телевидению тоже телеканал «Союз». Это все-таки не
первый канал.
Не первый, не второй.
По аудитории.
И даже не третий, к сожалению.
Да, да. Поэтому я и повторяю, что люди, которые случайные, вдруг узнают, мне очень радостно, что они отзываются всем сердцем и очень часто остаются в числе моих слушателей.
А может быть, эта музыка как раз не для широких масс?
Может быть, и не для широких. Но слава богу, что у нее есть свои слушатели.
Это правда. Вот теперь вот действительно я предлагаю познакомиться с одной из ваших песен. Что мы сейчас послушаем и что вы сейчас исполните?
Поскольку я первый раз на FM, и, возможно, многие услышат меня сейчас впервые, я хочу предложить старую добрую притчу, одну из самых первых своих подруги.
А я нашим слушателям скажу, что Светлана и Михаил поют и играют вживую прямо сейчас в нашей студии, а вы это можете слышать
да,
у себя дома.
Да, я так хотела, чтобы все-таки с диском, ну, все-таки на диске, знаете как, все чисто, вылизано.
Вот а поэтому сейчас... и неинтересно часто бывает.
А сейчас, извиняйте, уже как будет, так и будет. Встретились как-то раз случайно средь тополиной вьюги. Близкие в недалеком прошлом бывшие две подруги. Первую звали жизнь, вторая смертью звалась с рождения. Модница жизнь в красивом платье, смерть в строгом облачении. Жизнь пригласила смерть на ужин, столик взяв в ресторане. И словно не было разлуки, не было расставания. Лучший коньяк, закуска, фрукты, щедрое угощенье. Очень уж ей вернуть хотелось смерти расположение. Смерть не была на жизнь в обиде, просто другие взгляды. И подружиться с ней, пожалуй, снова была бы рада. Кстати, коньяк хороший, правда, чокнулись все по чину. Но обойти не удалось им ссоры былой причины. Вспомнили, как в ту ночь подруги спорили, доредили.
как златокудрого младенца между собой делили. Как невозможно было слушать матери плач из окон. Смерть, почему его взяла ты? Разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного, жизни она сказала: Господом было мне открыто, что его ожидало. Если б ребенок жив остался, стал бы тогда убийцей, и, очерствев душой, не смог бы к Господу обратиться. Надо же, так тут жизнь вздохнула, этого я не знала. Ну а ты помнишь ту старуху, что тебя призывала? И как мы с ней тогда просили эти прервать мучения, но только ты призывам нашим не придала значения. Да, отвечала смерть устала, помню я ту старуху, это она своим проклятием дочь обрекла на муку. Надо успеть приехать было дочери издалека, чтоб та сняла с нее проклятие перед дорогой к Богу. Жизнь головою покачала, и твоя не знала. Но вот тот сорокалетний тоже ведь пожил мало. Мало сказала смерть сурова, только наделал много, и никогда б уже не стал он каяться перед Богом. Тут телефон запел у смерти тихий мотив церковный, стало лицо ее бледнее, голос спокойным, ровным. Извинившись перед жизнью, чмокнув ее неловко, проговорила, убегая, срочно: командировка.
Спасибо большое. Как называлась эта песня?
«Подруги».
Светлый вечер на радио «Вера».
Напоминаем, что Светлана Копылова сегодня у нас в гостях, поэтесса, певица, актриса. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Скажите, пожалуйста, а кто для вас ориентиры, маяки в мире авторской музыки, авторской песни?
Ну, Высоцкий был, конечно, для меня маяком.
Почему был?
И до сих пор остается? Или...
Ну, до сих пор остается, но я уже так его не слушаю, как в молодости слушала, конечно. Уже все песни фактически наизусть знаю.
Вы под его влиянием запели?
Возможно, какое-то влияние он оказал. Какое-то оказал, наверное. Ну, Олег Митяев мне нравился тоже в молодости.
Но вы свою карьеру начали с того, что решили поступать в театральный вуз.
Ну, артистическую, да. Хотя у меня еще за плечами авиационный техникум.
Вот так вот.
Да.
А кто вы в дипломе? Вы...
Техник-механик по самолетостроению.
Да. Ну, вот иногда дорога такая, да, вроде предопределено все уже, казалось бы, сначала техникум, потом институт по этому направлению и так далее, а потом что-то происходит. Конечно, не все, жизнь вообще не простая.
Не все так просто, как у меня в одной песне, не все так просто, ангел мой. Потому что именно в техникуме я познакомилась с Лешей Соколовым, который обучил меня игре на гитаре. Так что я туда не зря пошла.
А вы думаете, вы в другом месте не выучились бы?
Ну, не знаю.
Понятно. И также неожиданно вы закончили актерскую карьеру. Вы же сейчас не снимаетесь, нигде не играете в театре.
Сейчас не снимаюсь, да, потому что не предлагают достойного.
А что предлагают? Вот многие приходят и говорят, или разговариваешь, общаешься с людьми, или там интервью какие-то читаешь. Нету хорошего материала.
Сейчас уже ничего не предлагают, потому что мои фотографии, по-моему, там похоронены уже. Я не обновляла очень давно свою базу и ни с какими агентами уже давно не сотрудничаю. Когда у меня стало свое вот это дело, авторская песня, мне это было не нужно. Бывает, конечно, такая тоска еще по профессии, потому что профессию актрисы люблю. И думаю, что если бы что-то такое сногсшибательное предложили бы мне, то, что можно поставить на параллельную чашу весов тому, что я делаю сейчас на сцене, то, возможно, я бы и выкроила какое-то время, чтобы сыграть что-нибудь эдакое.
Ну, а в каком театре или...
Нет, не
гипотетически.
В театре.
Я думаю, не в театре,
в кино.
В кино.
Всё-таки я в театре, по большому счету, не играла никогда. У меня было несколько работ в кино. Были и серьезные работы такие, как в фильме «Меня зовут Арлекино», давний такой нашумевший, хитовый, можно сказать, фильм в конце 80-х. Был фильм «Время танцора» Вадима Абдрашитова, Александра Мендадзе, сценариста, где тоже у меня такая серьезная роль. Ну, было много проходящих фильмов.
Я побывал на вашем сайте и посмотрел ваш гастрольный график. Я должен сказать, что я был удивлен, честно говоря, потому что не каждый, мне кажется, и популярный артист имеет такой график. Вы то в Ростов, то в Воронеж, то в Липецк, то Франкфурт на Майне, то какой-то еще город в Германии, то Москва, то еще что-то. У вас много, действительно, так много гастролей.
В этом сезоне около 100 концертов.
И это несмотря на кризис вроде как?
Ну да.
А в Москве вы тоже часто так выступаете? Так часто.
В этом сезоне выступали 4 раза.
Но это большие концерты, это не клубные концерты.
Один был в клубе «Гнездо глухаря», и мы раз в году даем там концерты.
Но это известное «Гнездо», да, авторской песни. Да,
да, да. И такие, знаете, концерты получаются очень теплыми, такими семейными. И большие концерты – это «Меридиан» концертный зал, Королевский. И в этом году впервые мне удалось выступить в Храме Христа Спасителя в зале церковных соборов. Сольный концерт был. Вот 4 концерта в Москве было.
И как ощущение от выступления в Храме Христа Спасителя?
Очень хороший звук, но немножко непривычно мне было то, что там нет такой камерности, потому что нет закрытого пространства, вот эти холлы и там хождение работников немножко как-то мне это вот...
Было дискомфортно.
Да, и вот зал такой, знаете, квадратный, то есть сбоку зритель. Я привыкла, что у меня спереди зритель, я со всеми общаюсь, а тут мне приходится разворачиваться ко всем.
Ну, понятно. Вот в связи с гастролями часто встречаете слушателей в неформальной обстановке? Я уверен, да, кто-то приходит за сцену поблагодарить.
Ну, обязательно,
что-то
конечно.
Еще, или просто какие-то там пресс-конференции, встречи. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот чего мы не знаем о наших людях, особенно в глубинке? Вот такой вопрос. Мы их вроде представляем, мы вечно этот антагонизм. Городские жители, сельские жители одни других не любят за чванство, за снобизм, за, там, я не знаю, что еще. Городские вроде деревенских не любят, но типа от сохи, малограмотные, ничего
иногда
не читают.
Иногда за хитрость.
За хитрость, за лукавство, за остальные все тоже пороки, которые городским присущи, кстати. Вот чего мы не знаем о наших людях?
Я могу сказать, что люди, по большому счету, из одной глины вылеплены. По большому счету, одинаковые. Когда меня спрашивают, какой вот зритель в нашем городе? Да никакой, такой же, как и везде. Такой же. Даже вот мы часто с Михаилом выступаем в колониях. Да такие же. Не знаю, мне этот вопрос не дается.
Вот как это вы...
Я не вижу большой разницы. Ну, в Прибалтике, может быть, более сдержанные. Поначалу. В конце все равно они раскрепощаются, и так же подпевают, и так же аплодируют. Но по большому счету одинаковые. Те же самые проблемы у всех, те же самые грехи. Ну, я не знаю, одинаковые люди-то.
В колониях вы часто выступаете? И что вас вообще подвигло к такому роду деятельности?
Как-то вот получилось так, что раз, два, три пригласили, а теперь это и стало делом моей жизни. В колониях стараюсь никогда не отказываться, если есть маленькое окошечко между гастролями. Обычно на выезде мы выступаем. И считаю очень... Считаю своим долгом, потому что, когда я отыграю концерт в колонии, я с таким чувством оттуда выхожу, что у меня не просто день прожит не зря, а что вообще родилась не зря.
Не страшно вам все-таки колония, вы хрупкая женщина?
Нет, не страшно, потому что люди везде одинаковые. И везде, как правило, хорошие. И очень часто люди, которые попадают в колонии, они рады, что они туда попали, потому что именно там они обретают Бога. Вот очень со многими я разговаривала. Как правило, мы в мужские колонии попадаем. И говорят, если бы я сюда не попал, я бы уже сгинул, меня бы не было на свете, а теперь у меня Бог в душе. И даже вот мы с Михаилом в прошлом году объездили 10 колоний в Екатеринбургской области и были даже у смертников. Ой, Миша.
У пожизненников.
У пожизненников, да. Чего я такое ляпнула? Господи, прости. 25 лет и 27, да? И Илья и Игорь. Вот как сейчас их помню, ребят.
Да, мы были в колонии, где людям отменили смертный приговор, потому что они попали туда в 90-е годы. Я не помню, как это связано.
И на пожизненное им, да, заменили?
Им, да, заменили. Нет, им даже на 25 лет, по-моему, заменили.
Да, и вот этот Игорь и Илья, они... залезли на нары, потому что у них там окошечко только сверху. Тут они, оно закрыто, и только сверху. И вот они с нар могли видеть дорожку, по которой мы с Мишей проходили. Они очень долго ждали, чтобы увидеть, как мы пройдем. А пели мы на плацу, и им было слышно. Им разрешили открыть окна и слушать. И когда нас потом к ним провели и открыли двери, мы оказались через решетку с ними, они были в таком восторге. Мы им подарили диски, книжки. И просто вот пожали руки. И они, которые, я не знаю, сколько там у них убийств, потому что все-таки пожизненники, они были счастливы, что их души не погибли. И у меня был такой еще один разговор с батюшкой из Орска, там тоже много колоний, и он говорит, у меня есть один тоже пожизненник, по-моему, пожизненник, который стяжал Иисусову молитву. Я священник, я не могу сказать, что я вообще углубился в нее и как-то ее приобрел, а человек сидит, и ему ничего не надо, вот он молится.
Ну, вы еще осуществляете сбор средств на строительство и реставрацию православных храмов. И...
одного храма.
Одного?
Не будем преувеличивать, да.
Тогда прошу прощения. А можете рассказать об этом храме, и как все это начиналось, и как далеко вы продвинулись в реставрацию?
Могу, конечно,
это реставрация или строительство?
Это реставрация. Храм старинный, 1769 года, во имя преподобного Сергия Радонежского. Находится он в селе Липовка, это Липецкая область, Задонский район, в имении поэта Сергея Бехтеева. Маленького Сережу в этом храме крестили. Земли были подарены еще Петром I 4 века назад. И святитель Тихон Задонский был другом Бехтеевых и руководил строительством этого храма. Храм уникальный, намоленный очень. И когда я впервые его увидела в книге Владимира Неверовича «Певец Святой Руси», это книга о роде Бехтеевых, вторая часть стихи поэта. И когда я ее открыла, мой взор упал как раз на фотографии полуразрушенного храма. И с этой минуты я уже не могла спокойно спать. И у меня только тогда начинались концерты, не было такой интенсивности, но, тем не менее, пришла мысль в голову попробовать собирать вот эти вот пожертвования на концертах. И я взяла благословение на это, и первый концерт как раз проходил в день рождения поэта. Так совпало, и вот уже прошло 7 лет. Что могу сказать? Храм восстановлен.
Полностью.
Кроме росписи. Вот сейчас мы закончили роспись в алтаре, и после престольного праздника 18 июля будем приступать к росписи купольной части. Вот сейчас конкретно я собираю милостыню на это дело. На сайте у меня есть реквизиты, и у нас есть группа ВКонтакте «Храм Сергия Радонежского в Липовке», куда вы, дорогие мои радиослушатели, можете перечислить свою копеечку, потому что именно благодаря вашим пожертвованиям храм восстановился из руин. Я такого опыта не знаю нигде, чтобы вот так всем миром и в России, и за рубежом, везде мы собираем эту милостыню. И не было у нас ни разу случая, чтобы нам нечем было платить строителям. То есть Господь и святые Тихон и Сергия как-то вот этот храм ведут. А я очень радуюсь, потому что тоже имею к этому отношение. Собираю деньги, считаю их, резиночками пакую и отвожу в Липовку.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что это все-таки далеко не единственный храм в России, который восстанавливается всем миром, и мы тоже
нет,
в самом эфире
об этом
часто говорим.
Именно на пожертвование на именно вот песенные такой, понимаете, то есть на концертах. На концертах. Вот такого я случая второго не знаю пока что.
Я предлагаю вновь вернуться к музыке, к вашему исполнению. Мы хотим что-нибудь еще послушать.
Давайте мы исполним песню, которая, наверное, наибольшее количество голосов имеет. Очень дети любят эту песню, несмотря на то, что она грустная. Но я всегда радуюсь детским слезам, потому что не все еще потеряно, значит, души живые, отзываются, сострадают. Песня про кота. В одном дворе уже который год жил одноглазый безухий кот. К тому же у него был сломан хвост и лапа от бедра наперекос. Ходил, как бы подпрыгивая кот, и кличка у него была «Урод». Всем детям, что играли во дворе, кота касаться строгий был запрет. Со всех сторон тот кот гонимым был, но он, казалось, всех и вся любил. И кто его камнями отгонял, об ноги тех он терся и мурчал. А дворничиха хоть была в летах, порой рела из шланга на кота. И тот смиренно под струею мог удрать, как будто было невдомек. Особенно тот кот детей любил, стремглав бежал к ним радостно вопил. И на руки его, кто если брал, он блузку или пуговку сосал. Однажды кот нарвался на собак, увидела одна девчушка, как два страшных пса его терзали враз под режущую слух команду «фас». Бесстрашно подбежав, девчушка та схватила полумертвого кота. Он задыхался, он едва дышал, и морду след слезы пересекал. Она бегом несла его домой, ведь он еще почти что был живой. А кот пытался в этот миг мурчать и даже ее пуговку сосать. Он умер у девчушки на руках, глаз золотой смотрел на облака. И долго у подъезда своего она сидела, глядя на него. И сострадание вмиг открыло ей и сделало девчушку ту добрей, что за уродством даже у котов бывает беспредельная
Очень грустная песня, надо заметить. Это вот песня-притча, да? Так она и есть в чистом виде?
Да, песня-притча.
То есть песня-притча – это та песня, в которой рассказывается некоторая история с каким-то выводом, я так понимаю, да?
Да, с каким-то иногда непредсказуемым концом.
Итак, это «Кот» называлась песня.
Про кота, да.
Песня про кота в исполнении Светланы Копыловой. Ей помогает на гитаре и всячески поддерживает наш разговор. Правда, по причине болезни не очень активно. Михаил Оленченко, прошу прощения. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимира Емельянов и Лиза Горская. Мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».